У нас нова гостя. Звати її Галина Акерман. І вона в Києві зараз для того, щоб зрештою організувати круглий стіл про дерадянізацію.
Але перше запитання я вирву у Андрія Куликова з рота і поставлю не про дерадянізацію, а про те, що ми з пані Галиною бачили вчора. Вчора, я нагадаю, перед приміщенням, де відбувався прийом на честь Дня взяття Бастилії 14 липня, відбувався доволі людний мітинг, який був направлений проти продажу містралів військових кораблів, які Франція, здається, досі збирається продавати Росії. Пані Галина, яка ваша оцінка цієї ситуації з містралями, продавати, не продавати, і чи справді це важливе запитання?
Ну, ви мене извините, я тільки змогу відповісти по-русски, тому що я розумію все по-українськи, ну...
Нас цим не запугаєш.
Да, як собака, розумію, а говорити не можу.
Але я думаю, ми спробуємо це пережити.
Вот. Что касается мистралей, вы знаете, это ведь довольно старая история. Контракт на мистрали был заключен при другом правительстве, при Николя Саркози и при его премьер-министре Франсуа Фийоне, которые были в достаточно дружеских отношениях с российским руководством. И даже вот эта российско-грузинская война как-то не смогла поколебать их уверенность в том, что с этим руководством все-таки можно договориться, что все-таки они могут быть партнерами. Хотя надо сказать, что Николя Саркози, честно так, если попросту сказать, вообще обдурили в этой ситуации.
Потому Цыёк. Что...
А как? Когда началось наступление... российской армии, значит, была захвачена часть грузинской территории, и была опасность, что российские войска дойдут до Тбилиси и вооруженным путем свергнут, значит, президента Саакашвили и его правительство. Франция была в это время, я просто напоминаю старую историю, да, председателем, вы знаете, что это каждые 6 месяцев меняется, Евросоюза. И Николя Саркози вместе с Кушнеровым поехали в Грузию, потом поехали в Москву, и, в общем, они как будто бы договорились с Путиным, что российские войска выйдут с тех территорий, которые они занимают, и дальше будет какой-то переговорный процесс. Но на самом деле потом оказалось, что перевод не соответствовал оригиналу, и, в общем, короче говоря, российские войска остались там, где они остались, но то, чего реально добились Саркози и Кушнер, что, по крайней мере, вся Грузия не была захвачена, а только в кавычках, 20% грузинской территории. Но тогда, если вы помните, эта грузинская война, она уже происходила при Дмитрии Медведеве. А относительно Дмитрия Медведева, опять же, у французских властей, у тогдашнего руководства были довольно большие иллюзии. Считалось, что он модернизатор, что он более прозападный, что он, возможно, останется на второй срок. И даже несмотря на эту российско-грузинскую войну, которая должна была послужить очень грозным предупреждением, после которой абсолютно очевидно, что не надо было продавать мистрали, все-таки они решили, что... Ну, ладно, уже заключили контракт, тем более теперь Медведев, он модернизатор, он более умеренный, он прозападный и так далее. Будем дальше продавать. И вот прошло несколько лет, теперь, значит, мистрали, наконец, готовы. Вся геополитическая ситуация изменилась. Пришел Путин на третий, а по существу на четвертый срок. Были приняты все ужесточающие, так сказать, репрессии, законы, пространство гражданских свобод радикальным образом сузилось в России, и, естественно, самая главная причина – это то, что происходит необъявленная война между Россией и Украиной. И вот правительство Франции оказалось в ловушке. С одной стороны, они как бы на стороне Украины. С одной стороны, они пригласили Порошенко в Нормандию. С одной стороны, Франция была, участвовала вот в этой европейской тройке, когда министры иностранных дел Франции, Германии и Польши приехали, собственно говоря, это было начало конца Януковича.
А я тут дозволю собі нагадати, йдеться, дорогі слухачі, ви про це пам'ятаєте, про підписання такої компромісної угоди між трьома міністрами закордонних справ, опозицією Януковичем і міністром закордонних справ Росії, котрий відмовився цей документ підписувати, на завтра Янукович втік, а потім Росія ще й апелювала до цієї угоди, вимагаючи її дотримуватися і визнати Януковича президентом знову.
Да. Так вот, если вернуться к Мистралю, значит, правительство Франции оказалось, в общем, в достаточно неловкой ситуации, потому что, с одной стороны, Мистрали построены, деньги получены, правительство Франции предельно непопулярно у своего собственного населения, у Франсуа Олланда, французского президента, невиданно низкий в послевоенной Франции рейтинг, меньше 20%. То есть ему очень трудно принять решение по поводу Мистрали, потому что на него ополчатся, с одной стороны, часть левых, потому что это большая неустойка, а экономическая ситуация Франции и так плохая, большая безработица и так далее, и так далее. С другой стороны, правые, которые будут говорить о том, что Франция должна просто держать данное слово, это вопрос чести, это вопрос делового доверия вообще не только среди у русских, но вообще в мире бизнеса. И, естественно, как вы знаете, Марин Ле Пен, президент Национального фронта, крайне правой партии, получила во Франции на европейских выборах сейчас в Европарламент 25% голосов. То есть популярность Марин Ле Пен, которая полностью находится на стороне Путина, она намного выше, намного пунктов выше, чем популярность самого Франсуа Олланда. И вот правительство оказывается в этой патовой ситуации. И мне, честно говоря, кажется, что хорошо было бы, чтобы Европа, если она, я имею в виду Европейский Союз, и НАТО, и Америка, как-то помогли Франции разрулить эту ситуацию, потому что Франции одной, вот нынешнему правительству конкретному, непопулярному, это же не Деголь, это Франсуа Олланд всего-навсего, очень трудно разрулить эту ситуацию. На самом деле хорошим выходом из положения было бы, например, если бы НАТО предложило купить эти корабли, уплатить даже французскую неустойку и выиграть, потому что эти корабли реально опасны. Вы знаете, я вам напомню то, что говорил адмирал российский, который тогда был командующим военно-морским флотом России, когда он ознакомился немного с мистралями, он сказал, что если бы эти корабли были на вооружении у российского флота в момент российско-грузинской войны, Грузию можно было бы взять за 40 минут.
Галина Акерман, французская письменница, журналистка, историк и философ. В гостях у «Громадської хвилі» – це спільний продукт «Громадського радіо» та «Українського радіо». Пані Галино, все ж таки повертаємось до круглого столу про дерадянізацію. Чому ви вважаєте це зараз для України важливо?
Ви знаєте, я була одною із создательниц організації, яку ми вот зарегістрували в Парижі, яка називається «Європейський форум для України». И идея основная этого форума – это продвигать европейские идеи в Украине и продвигать знания и понимание Украины в Европе. И вот одна из наших, значит, идей – это действительно проведение организации в Киеве осенью уже, может быть, в конце октября, круглого стола по десоветизации. Что это значит? Мне кажется, что то, что сегодня происходит на Юго-Востоке, и, конечно, особенно в Донецке и Луганске, показало, что украинский политический класс, то, что вы называете политикум, за все эти годы, практически за четверть века, которые прошли от конца коммунистического режима, мне кажется, можно уже говорить о конце коммунистического режима, скажем, в 90-м году, то есть ровно 25 лет тому назад, последние два года так называемой перестройки, это уже просто были судороги этого режима. Этот политический класс как-то не обращал достаточного внимания на то, что, если не половина, то все-таки довольно большой процент населения страны живет какими-то совершенно другими ценностями, представлениями, идеями. И поэтому оказалось такой неожиданностью, что вот 25 лет спустя, после конца коммунизма, какие-то люди бегают с красными флагами, защищают статуи Ленина, не кого-нибудь, а фактически просто преступника, который вверг Россию в целый инфернальный такой цикл всего этого коммунистического несчастья.
А якби зараз у Франції та й намагалися повалити статуї Наполеона?
А это не то же самое все-таки. А, кстати говоря, во Франции не стоят на каждом углу статуи Наполеона. Да, есть его могила в инвалидах, в соборе инвалидов. И вы знаете, Наполеон очень противоречивая личность, гораздо более сложная, чем Ленин, потому что Наполеон, с одной стороны, был диктатор, с одной стороны, он был завоеватель и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, современные институты, в частности, система образования, например, Наполеоновский кодекс, это совершенно реальные заслуги. То есть Франция до сих пор в значительной степени живет вот этими созданными при Наполеоне ценностями. Никаких коммунистических ценностей вообще нету. Это мираж и фикция. Это был предельно несправедливый, кровавый, диктаторский, тоталитарный режим. И при этом режиме, кстати говоря, никакой обещанного равенства ведь не было. Просто все жили бедно, но некоторые жили намного беднее других. Всем не хватало, но некоторым не хватало гораздо больше других. И так далее. И Голодомор, и сталинские чистки, и многое другое. Весь этот репрессивный режим в течение 70 лет был основан Лениным. И вот, значит, хочется понять, что происходит в головах у этих людей. Чего они вообще хотят, вот эти жители Донецка и Луганска, к примеру, да? Каковы их реальные ценности? Мы на самом деле, я так понимаю, не только мы, вы в Киеве или там во Львове, на самом деле, мне кажется, недостаточно понимаете, что с ними происходит. И как их из этого выводить. Поэтому этот круглый стол – это как бы только начало работы. Как сделать для того, чтобы Украина осталась единой, должен быть общий политический проект. А для этого этих людей надо к чему-то приобщать и от чего-то отучать. И вот как это сделать? Вот в чем цель этого первого шага.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру, за яким ви можете поставити запитання Галині Акерман, французькій журналістці, філософу, історику, перекладачеві. А поки ви телефонуєте, Ірина Словінська.
Так, у мене було спочатку одне запитання, а потім ми почали говорити про мешканців Донбасу. І, власне, почалася ось ця моя улюблена філологічна тема займенників – ми, ви, вони. І у мене запитання до нашої гості Галини Акерман. Де ось ця лінія поділу на ми і ви, ми і вони? Бо мене особисто суто філологічно такі речення завжди трохи напружують, бо незрозуміло, де той пунктир проходить і чи є сенс взагалі його малювати.
Вы знаете, Вопрос идентичности – это очень сложный вопрос, поэтому где проходит граница между жителями Донбасса, жителями Киева и жителями Львова, сказать очень трудно. Наверное, во всех, кто вырос на постсоветском пространстве, есть какой-то процент вот этой, я бы сказала, советской идентичности, которая иногда выражается даже не во взглядах, а в манере жить, в манере думать, в правовом нигилизме, например, и так далее. И какая-то часть западная, которая отчасти воспитана литературой, потому что литература на самом деле европейская, отчасти у кого-то воспитана просто в семье. На Западной Украине, естественно, степень советскости меньше, просто потому что два поколения, которые жили в России и на левобережной Украине, значит, при советской власти во Львове, там, на Галичине и так далее, не жили при советской власти. Вот, поэтому сказать вот так вот резко «они и мы», я знаю совершенно нормальных, так сказать, очень продвинутых, очень, я бы сказала, прозападных людей из Днепропетровска, из Харькова, из Донбасса, из Донецка и так далее. Вот, но есть все-таки какие-то факты. Мне кажется, что вот даже если вы возьмете референдум 91 года в Украине по вопросу о независимости Украины, да, вы увидите, что на Западе это практически 100%, в районе там востока Украины это примерно 80%, а в Крыму это было 50 с чем-то процентов. Это о чем-то говорит, правда же? Значит, степень советскости, она, собственно говоря, выявилась даже на этом референдуме. А дальше я сказала бы, что в Украине есть, как мне представляется, вот я все-таки очень много времени и часто тут бывала, есть некая вообще разобщенность между регионами. Вот сейчас говорят, да, нужно больше свободы регионам, больше регионализации и так далее. Я, например, не совсем в этом уверена.
И мы зараз дізнаємося ще, які запитання у наших слухачів є до Галини Акерман. Беремо зразу два дзвінки. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Так.
Добрий вечір.
Добрий.
Я хочу спросить, почему ваша журналистка рассуждает о том, о чем она либо не имеет понятия, либо специально все искажает? Как это так? При советской власти были одни бедные. Как это так? Одни были...
Зрозуміло, дякую. И друге запитання.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Михаил Сумов.
Я перепрошую, ми вас не почули, і тому Галина Акерман зараз відповість на те запитання, яке ми розчули. Дякую.
Да, мне кажется, что прежде чем говорить о том, чего я не знаю и чего я знаю, может быть, следовало бы все-таки немножко поинтересоваться, кто я, потому что я выросла в Советском Союзе, и я точно совершенно знаю, как там жилось. Я прожила примерно 40% моей жизни в Советском Союзе.
Я познайомився з Галиною Акерман, коли вона приїздила навесні цього року разом із видатним і дуже знаменитим французьким філософом Бернаром Анрі Леві. І от, зокрема, він після відвідин України і оцінюючи ситуацію після Криму, сказав, що приєднання, анексія Росією Криму може породити велику хвилю в Європі. Він згадав басків у Іспанії і в Франції, і ще деякі, ну, хто називає сепаратистські, хто національно-визвольні рухи. Наскільки ви бачите, виправдовується зараз прогноз Бернара Анрі Леві?
Він оправдується в той степені, в якій, от ми бачимо, наприклад, победу евроскептиков довольно значительную на последних выборах в Европарламент. То есть Россия в какой-то степени сама поддерживает все сепаратистские настроения в Европе и в какой-то степени пользуется тем, что эти настроения существуют, для того, чтобы оправдать собственную аннексию. Действительно, уже довольно давно объединение Европы породило у многих чувство дискомфорта, потому что объединение, особенно политическое объединение, приводит к частичной утрате национального суверенитета. Возникают супранациональные органы власти, органы принятия решений и так далее. И поскольку эта ситуация новая, с ней не так легко примириться. Правда и то, что исполнительные органы Евросоюза – это достаточно сложная, непрозрачная бюрократическая структура, и это многим не нравится. Я думаю, что действительно мы можем оказаться перед ситуацией, которую несколько как бы может ускорить даже аннексия Крыма, когда и другие регионы, не только баски, но, например, в Испании Каталония, да, например, даже Венеция в Италии и так далее.
Але у Каталонии взагалі скоро референдум за відділення від Іспанії.
Да, но это все никогда не будет признано, пока вообще держится испанское государство, я думаю, что...
Зате незабаром у Великій Британії референдум щодо шотландської незалежності, і це буде визнано.
Может быть, может быть. На самом деле, я думаю, что вот сторонники этих региональных независимостей играют в очень опасную игру, потому что Европа сегодня является фактически первой экономической величиной в мире. Это 24% всего ВВП мира. Это фактически, благодаря Англии, Франции и НАТО, ядерный блок. И это блок фактически в целом большего благосостояния, чем Америка, и гораздо большей социальной справедливости. Короче говоря, есть все предпосылки для того, чтобы Европа продолжала развиваться, увеличиваться, становиться еще более мощной, потому что у нас есть, например, Китай, есть, например, БРИКС и так далее. Россия сама по себе – это сегодня очень средняя величина. Она, например, вот у Европы объединенной 24% мирового ВВП, а у России 4%. Вот. И поэтому Россия объективно заинтересована в ослаблении Европы, в раздроблении Европы, и даже в том, чтобы потом воспользоваться этим раздроблением, чтобы как бы прикрыть ее ядерным зонтиком. Вы знаете, что в России есть силы, которые открыто к этому призывают. Вот. А европейцы, конечно, по собственным соображениям, не совсем не обязательно из любви к России, играют в эти игры, некоторые сегменты европейского общественного мнения, не понимая, в общем, в какую игру они играют.
Галина Акерман, французька, родом із Радянського Союзу, з Росії, письменниця, філософ, історик. Дуже стисло запитання. Ми тут говорили про людей, які досі ходять з червоними прапорами, і Франція у багатьох з нас і асоціюється насправді із багатьма лівими ідеями, які володіли і умами, і країнами. Наскільки, на вашу думку, зараз можлива ліва ідея у Украине и у Франции? Дуже стисло.
Ну, я думаю, что есть очень большая разница между Украиной и в целом Востоком Европы и Францией. Во Франции, несмотря на то, что есть крайне левая партия, да, Меланшон, которая по некоторым позициям смыкается, кстати, с крайне правыми, тем не менее, левая идея сильно все-таки скомпрометирована. В большинстве своем люди, да, выступают за социальную справедливость, но они не выступают за национализацию, и поэтому я не думаю, что... Я думаю, час левой идеи во Франции, по крайней мере, на какое-то время прошел.